важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это «Картина дня» с 6 до 9. Мы будем говорить о самых ярких и интересных событиях уходящих суток. Тем более, что этих самых событий очень много. Скончался, по крайней мере, поймали Муаммара Каддафи. Медведев сегодня на факультете журналистики Московского университета встречался с молодыми людьми и говорил с ними о проблеме межнациональных взаимоотношений в нашей стране. И много чего другого произошло сегодня в России и в мире. Обо всем об этом будем говорить в этой студии. Будем говорить, во-первых, вместе с вами. Присоединяйтесь с помощью телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ну и, конечно же, ближайший час вместе с нами генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Сергей Александрович, вечер добрый.
Здравствуйте.
А вот какое событие для вас показалось самым главным?
Я, честно, как-то даже не задумывался на эту тему. Но понятно, что, по крайней мере, самым громким является новость по поводу Каддафи. Хотя, я, честно говоря, ее бы еще проверил бы несколько раз, потому что сообщение ПНС, то есть вот это повстанческого правительства Ливии, я думаю, нуждается в перепроверке. Потому что одни говорят, что ее поймали, другие говорят, что его убили, третьи говорят, что его поймали и убили. Или сначала убили, потом поймали. В общем, надо, так сказать, еще разобраться, что там случилось.
Ну, тем не менее, та информация, которая есть на данную секунду, новые ливийские власти объявили, что Муаммар Каддафи, правивший страной на протяжении 42 лет, мертв. Его захватили в плен в городе Сирт. Каддафи был ранен в голову и ноги от пораженных ран скончался. Сначала революционеры докладывали о пленении экс-диктатора. Уже появились фотографии Муаммара Каддафи, которые разошлись по всему миру. Очень простой вопрос. Без сомнения, это, наверное, главное событие в мире сегодняшнего дня. Кто-то в связи с смертью пока не подтвержденной Муаммара Каддафи уже радуется. Дескать, это убийца и террорист. И человек, который организовал и спонсировал ряд террористических актов. Кто-то говорит, что это трагедия. А кто-то сказал о том, что это должно быть решение ливийского народа, и он должен дать оценку всему произошедшему. А что думаете вы? Вот как вы относитесь к тому, что Каддафи, ну, видимо, все-таки уже мертв? Это праздник, мировой праздник, или все-таки что-то иное? 8 800 200 ровно 9702. А вот вы как оцениваете? Можно ли сказать, что это победа вот временного правительства и коалиции?
Ну, если это правда, это, конечно, победа, однозначно. Временного правительства и коалиции, я подчеркну. Я не стал бы, так сказать, это делать всемирным праздником, но, тем не менее, ясно, что для них это победа. Они будут говорить, что цель операции достигнута, что демократия восторжествовала, и теперь, так сказать, Ливия на новом этапе развития. Вопрос лишь в том, а каким действительно будет этап этого развития. Потому что, если вспомнить иракскую историю, там была практически зеркальная ситуация. Разговоры о том, что Саддам Хусейн страшный, нехороший, злой диктатор, что стоит его поймать, ликвидировать, как жизнь в Ираке заиграет всеми цветами радуги, что начнется процветание, будет все прекрасно. Мы с вами вместе видели, что не началось, не стало, и никакого процветания близко нет. А фактически идет гражданский конфликт, причем идет он уже не первый год. Сотни тысяч человек убиты, и, в общем, большого-то прогресса нету. Поэтому я не исключаю, что в Ливии будет примерно та же самая картина. С устранением Каддафи вряд ли Ливию ждет процветания. Я не исключаю, что дестабилизация будет продолжена. То есть, может быть, не будет такой войны, но тем не менее.
Почему мы пока что не услышали все-таки официальных комментариев со стороны Соединенных Штатов Америки?
А потому что они проверяют информацию, я абсолютно уверен. Я вот с этого и начал. Надо проверить информацию, а потом уже давать реакцию. Но чтобы потом не оказаться, так сказать, в дурацком положении, когда, скажем, через неделю Каддафи покажет какой-нибудь подпольный канал и скажет, что на самом деле он живой.
Напоминаю, дорогие друзья, в прямом эфире программы «Картина дня» обсуждаем вероятную, возможную смерть человека, который 42 года руководил Ливии, Муаммара Каддафи. Что, вот что для вас значит эта фигура? Вы расстроены или вы рады, или вам все равно? 8 800 200 ровно 9702. Уже прошло какое-то время с момента революции. Можно ли сказать, что временное правительство все-таки не удерживает страну? вот можно, то, о чем вы сказали.
Или, можно или... сказать, что Ливия идет по пути внутреннего конфликта, его развития. Я думаю, что сводить весь внутренний конфликт к борьбе за демократию или против нее было бы, ну, абсолютным упрощением. И, может быть, даже это несколько смешно выглядит. И более того, я думаю, что даже говорить о том, что идет конфликт между сторонниками и противниками Каддафи, уже поздно. И уже даже сам Каддафи на последнем этапе не был ключевой фигурой этого противостояния. Там есть несколько уровней, да, это и кланово-племенные разногласия, разногласия разных групп элиты и так далее и тому подобное. И разногласия тех, кто имеет, кто готов защищать интересы Запада, и тех, кто внутри страны, так сказать, за какие-то местные национальные интересы выступает. И кроме всего прочего, известно, что на стороне ПНС, на стороне этих повстанцев достаточно активно участвовали международные террористические сети, например, Аль-Каида. То есть у них свой интерес. И, кстати, интересно в этом смысле, что западная коалиция здесь играла вместе с Аль-Каидой, против которой она якобы борется там в других местах.
У нас есть звонки. Здравствуйте, представьтесь.
Алло, вечер добрый. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел бы свои замечания по этому поводу высказать. Ну, я наблюдаю за вот этим конфликтом с его начала, начиная с февраля месяца. Значит, что я хотел бы отметить, что, во-первых, крайне удивлен той позицией, которую заняли российские СМИ по отношению к этому конфликту. То есть фактически российские СМИ в один голос занимались тем, что повторяли информацию, которая шла с западных каналов. То есть никакой объективной информации представлено не было. У нас наши граждане абсолютно не в курсе дела. Вот битва за Сирт, за Бани Валид, вот, которые были. Вот. Потом практически не освещалась ситуация с разделом нефтяной отрасли Ливии, которая началась буквально в марте, когда был заключен первый контракт с фирмой Eni о разработке нефтяных месторождений. И, собственно говоря, когда еще не была даже отдана команда на участие со стороны войск НАТО в этой операции. Ну, по поводу Каддафи у меня двоякое мнение. С одной стороны, в общем-то, я вижу, как уничтожена практически самая процветающая в Африке страна. С другой стороны, касательно людей, которые говорят, вот Каддафи делал все для народа, в общем-то, не совсем так, все-таки 192 миллиарда долларов были выведены из страны. Ну, и что хотелось бы отметить последнее, значит, конечно, абсолютно непонятна позиция Медведева в этой ситуации, то есть, зная всю предысторию вопроса и, в общем-то, предполагая, по всей видимости, как этот вопрос будет разрешен, значит, теперь остается что? Остается примерять то, что произошло с Ливией касательно нашей страны. Ну, к примеру, какая-то наша ситуация. Завтра начнется война в Чечне или в Дагестане, и мировое сообщество скажет, что российское правительство воюет против мирных граждан. Вот. Ну, я гипотетически говорю, авиации у нас нет. В общем-то, я сам бывший военный по авиации. И я думаю, что это плохо на нас отразится. То есть Россия теперь уязвима, как никогда.
Спасибо. Деньги выведены. Спасибо большое. Вот что вы думаете, потому что вы сейчас услышали. И вообще, как мы должны реагировать, Россия, Медведев?
Ну, вообще, меня тоже удивила реакция президента Медведева. Если верить СМИ, он выразил, так сказать, какое-то удовлетворение по поводу того, что Каддафи мертв. Ну, во-первых, как мы уже говорили о том, что даже американцы не торопятся с своей реакцией, потому что ждут проверки информации. По сути, Медведев среагировал на заявление СМИ, причем с подачи ПНС, да? Что там правда, что неправда, надо еще разобраться. Мы уже выражаем собственную позицию, да еще, так сказать, говорим, что мы чуть ли не радуемся по этому поводу. Каддафи, естественно, не был ангелом, никто об этом не говорит. Но у меня такое впечатление, что президент Медведев просто, так сказать, отрабатывает вот тот сюжет, когда он сразу же практически без обидников поддержал операцию коалиции. Теперь, так сказать, вместе с коалицией надо праздновать вот эту, так сказать, победу.
Понятно. Обратного пути уже нет.
Ну, для него, по крайней мере.
Еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Говорите.
Я хотел сказать, что, ну, услышав эту информацию, что я воспринимаю смерть Каддафи как смерть героя, одного из последних из магикан, таких великих людей, как Че Гевара, Ясир Арафат, которые способны на поступок и способны воевать и умирать за свои убеждения. Таких людей, конечно, остается все меньше и меньше. Второе, что мне хотелось бы сказать, это что такое для Ливии смерть Каддафи? Это значит, что процветающая страна, со всеми самобытная страна, которая существовала, прекратила свое существование, И теперь будет очередной банановая республика, где американцы будут делать, что хотят, а ливийцы их будут обслуживать. Все недовольные будут уничтожаться, как они уничтожаются в Ираке и в других странах, которые захватили американцы. И третье. За позицию Дмитрия Анатольевича Медведева просто стыдно. Мне стыдно, что Дмитрий Анатольевич Медведев президент нашей страны. Вот такое у меня мнение.
Ну, все возможные точки зрения. Я немножко поправлю. Сегодня Медведев, отвечая на вопрос о захвате переходным национальным советом Муаммара Каддафи, заявил о том, что судьбу Каддафи должен решать ливийский народ. Заявил господин Медведев, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о ранении и пленении Каддафи. Что дальше будет вот с этой фигурой? Он станет вечным героем для кого-то или наоборот? Вот что ждет имя Муаммара Каддафи?
Ну, все зависит от того, мертвый он или нет. Все-таки пока есть разногласия.
Если все-таки исходим из того, что он убит.
Но я, честно говоря, не стал бы делать из него ни террориста, какого-то, так сказать, зверя и садиста, ни героя и святого. Не был он ни тем, ни другим. Да, он был действительно достаточно авторитарный лидер своей страны, но при этом он преследовал национальный интерес Ливии, ну, как суверенного государства. Вот, хотя я думаю, что он не был, так сказать, идеален в методах своего правления. Дальше, честно говоря, я думаю, что его значимость как фигуры все-таки будет просто-напросто уменьшаться. То есть думать о том, что он станет флагом движения какого-то, да, тем более там выходящего за рамки Ливии, думаю, нет. Это, в общем, к сожалению или к счастью, не знаю уж, не в традициях вот, современных режимов. Да. У Каддафи были очень сложные отношения не только с Западом. У него были достаточно сложные отношения с большим количеством, скажем, других мусульманских стран. Вот у него были сложные отношения с соседями. И, кстати говоря, если бы не позиция некоторых арабских стран, может быть, у Каддафи было бы и более, так сказать, счастливая судьба. А они его тоже фактически бросили, предали, скажем, откровенно. И более того, некоторые из них даже помогали повстанцам. У Каддафи были достаточно плохие отношения и с радикальными исламистами, там, с теми же сетями типа Аль-Каиды и другими организациями, потому что радикальные исламисты с такими своими глобальными проектами, они представляли для него тоже угрозу. Поэтому, скажем, идеализации Каддафи, скорее всего, не будет. Внутри самой Ливии, да, наверное, какие-то сторонники его останутся, для кого-то он станет святым, особенно для своих земляков, но думаю, что тоже противостояние вокруг его фигуры отойдет все-таки на задний план.
Жители Ливии ликованием встретили известие о смерти Муаммара Каддафи. Это заголовки на информационных лентах. Если конкретно, пока что радуются все-таки в родном городе Сирт. И кадры есть именно оттуда. Все-таки реакцию, как вы думаете, в Ливии, как действительно ликование, знаете, по всей стране или нет, или это выхватили отдельный регион?
Ну вот слушатель здесь звонил, он совершенно прав. Мы с вами давно уже и надежно подсели на информационную иглу нескольких глобальных информационных сетей. CNN, BBC, они всем хорошо известны. Они нам дают картинку и они нам дают трактовку, а мы ее транслируем и обсуждаем не реальные события, а трактовку BBC и CNN.
Напоминаю, у нас сегодня в эфире генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Александрович Михеев. Ну и, конечно же, вы в эфире, дорогие друзья. Дмитрий, вам слово.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В общем, я считаю, что это очень замечательно, что Муаммар Каддафи сейчас просто-напросто исчез с арены политической, я вообще, наверное. Почему? Потому что, я объясню, потому что это был последний, наверное, человек, который в открытую мог говорить вообще то, что хотел, в принципе. Если после Ирака, после ситуации, значит, с Саддамом Хусейном еще кто-то как-то свое мнение выражал, то после Муаммара Каддафи и Ливии уж точно я считаю, что ни одно государство не будет говорить против коалиции, страны НАТО и вообще, ну понятно, что это Америки. И все, этой фигуры нету. И, кстати, еще никто, значит, не комментирует тот факт, что ситуация в Ираке была какая. Зашли американцы, получается, и установили там порядок. А вы заметите, что сюда, в принципе, наземные войска-то не вводились. И все это правильно. Демократическая ситуация получилась такая, что ливийцы сами практически почти без поддержки установили свой демократический порядок. И то есть, если сейчас где-нибудь возникнет вопрос, а что же там делали американцы или там страна, а их не было там практически.
Спасибо, Дмитрий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Как всегда, спасибо за тему. И меня, конечно, эта новость не радует.
И мне, знаете, сразу вопрос возникает такой, что кто же следующий? Вчера вот была новость очень интересная. Может быть, кто-то заметил из вас, что 11 сирийских террористов приземлились на территории Турции, в Анталии, которых освободили, ну, Гилад Шалиф. Вот, вот эта новость меня напрягла. То есть все движется в нашу сторону.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Приятно, как всегда, вас слушать в нашем эфире. А вот с последним утверждением. Движение в нашу сторону.
Ну, насчет нашей стороны я бы не стал тут тоже, знаете, вот это вот нагнетать ситуацию. Потому что это тоже игра как раз. Это мы в этом смысле, когда мы так говорим, мы подыгрываем тем же американцам. Вот известно, что и там сенатор Маккейн, там еще, так сказать, некоторые люди совершенно открыто говорили и грозили, например, там Путину. Вот, мол, Путин, смотри там на Ливию, да, смотри на Египет. Учти, чтобы ты там не особо, так сказать, да, думал себе, что ты свободен. Я думаю, не надо им подыгрывать в этом, потому что это разные ситуации. Но то, что Сирия, а также Иран, в принципе, на очереди, это однозначно. Сирию уж точно.
Сергей Александрович, вот смерть Каддафи, если мы пока что все-таки исходим из этого, хотя это неподтвержденные данные, и многие российские политики отказались это комментировать, в частности, Жириновский, который сказал, кому верить-то. Маргел, член Совета Федерации, также пока что очень осторожно относится к этим сообщениям. Но, тем не менее, это событие может как-то изменить мир? Поразить, может быть, новые беспорядки в целом? Или нет? Или, ну, это вы давно ждали, это произошло?
Но изменить мир, я думаю, что нет, потому что, в принципе, то, что случилось в Ливии, вписывается в тенденцию, которую мы видим, ну, на протяжении последних 20 лет с распадом биполярной системы. Западная цивилизация при помощи собственных союзников решает свои вопросы, так сказать, в разных частях мира, устанавливает свое влияние там, где это можно. Она делает это мирным путем, там, где нельзя, скажем, путем цветных бархатных революций, а там, где совсем не получается, путем военных интервенций. Это тенденция. Ливия, так сказать, одна из звеньев в этой цепочке. Я, правда, не понял слушателя, который звонил и сказал, что он очень этому рад. Я не очень понимаю, чему радоваться вот в этом смысле, но это так. Хотя в самой Ливии совершенно точно можно сказать, вот процветание этой стране в ближайшие, так сказать, годы не грозит. Вот это
не
совершенно
грозит.
Точно. Это совершенно точно. Я уверен, что, во-первых, какое-то время продлится гражданский конфликт. К вопросу об Ираке, вот тоже слушатель говорил, что в Ираке установлен порядок. Порядок там не установлен. Если бы действительно американские или западные операции заканчивались порядком, пожалуй, у них было бы моральное право утверждать, что вот на самом деле это позитивные вещи. А порядка-то нет никакого.
Ну что ж, мы еще не знаем, действительно ли умер Муаммар Каддафи, но уже точно можно зафиксировать то, что имя этого человека попало в мировые тренды Твиттера. Это значит, что люди по всему миру волнуют эта тема. Мы продолжим с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события в общественно-политической жизни не только нашей стране, но и в мире. Сегодня у нас в студии генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Но все это уже после новостей в теле и радиоэфире «Комсомольской правды». Не переключайтесь.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это «Картина дня». С 6 до 9 обсуждаем самые яркие, интересные события, которые произошли в последние сутки. Для вас работает Александр Яковлев. Ну и всех вас мы, конечно же, приглашаем присоединиться к нашему разговору без устали. Повторяю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наш сегодняшний гость, эксперт, генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть пару любопытных новостей, связанных с мэром Москвы, но все-таки закончим тему с Каддафи. А России-то чего от этого? Ну, говорят, вот, что мы могли на что-то претендовать там после
России,
революции.
России, видимо, ничего. Вот это будет очередная проверка на вшивость для Запада, потому что я помню, когда начиналась кампания вокруг Ирака, многие сторонники и этой кампании, поддержки, так сказать, Запада здесь, в России, говорили, что надо поддержать кампанию в Ираке, потому что только в этом случае мы сможем сохранить там собственные экономические интересы, наши фирмы получат заказы и прочее. Результат налицо. Ничего мы там не получили. Ну, там есть какие-то крохи, но это просто смешно. И не получится. случаем, видимо. С Ливией, скорее всего, будет то же самое. Ну, хотя в Ливии основными, так сказать...
То есть опять нас Запад
несомненно,
обманул, мягко
хотя
говоря.
В Ливии основными фигурантами являются не американцы, а европейцы. Может быть, у них будет другой подход, но я подозреваю, что, скорее всего, все, что мы там имели, пойдет прахом, и ничего мы там, так сказать, не получим.
Ну, поговорили о Каддафи. Хочется к нашим лидерам вернуться живым. Это хорошо. Поговорите о том, что происходит в Москве. Сразу несколько информационных поводов. Вчера Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, которого все еще хочет называть новый мэр Москвы, отчитался перед депутатами Московской городской думы, а сегодня он провел большую пресс-конференцию. Ну, на эту тему вы можете прочитать и в сегодняшнем, естественно, в выпуске газет «Комсомольская правда», как чинили Москву, как и в завтрашнем мы будем об этом писать и рассказывать в телерадиоэфире. Но тут есть сразу несколько новостей. Собянин, я процитирую несколько, Собянин пообещал сохранить садовые участки на новых землях Москвы. Также мэр Москвы заявил о том, что не допустит строительства небоскребов в столице. Управление новой Москвой, а будет создан все-таки новый федеральный округ, об этом заявил мэр Москвы, не потребует большого числа кадров. Все свободные места в метро, у метро, точнее, в Москве отдадут под парковку. Ну, а также он заявил о том, что, возможно, должность первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина будет ликвидирована, поскольку Сергей Семенович Собянин не исключил того, что второй человек в системе московского управления, господин Ресин, уйдет работать в Государственную Думу после выборов 4 декабря. Ну, а мы знаем, что, скорее всего, раз Собянин так сказал, значит, это и произойдет. Так что последние кадры, ушковские кадры, видимо, больше не будут работать в московском правительстве. Ну и не могу еще одну любопытную новость. Сегодня Юрий Михайлович Ушков, уже экс-мэр, как экс-мэр Москва, поздравил Сергея Семеновича Собянина очень оригинальным способом. В эфире одной радиостанции был запущен проект, спецпроект «История предательства», в котором бывшие коллеги и подчиненные мэра Юрия Михайловича Ушкова, экс-мэра, объяснят свой выбор линии поведения. Интервью также дал и сам Ушков, который сказал, что он знает, кто его предал персонально, а также скептически отнесся к шансам «Единой России» на выборах и предрек слабость будущего премьера страны Дмитрия Анатольевича Медведева. Вопрос в аудиторию, а вы что думаете? Прошел год, и уже можно делать первые выводы. Сергей Александрович, я так долго говорил, слово теперь вам. Что думаете вы, Сергей Семенович Собянин, какую оценку вы бы ему поставили за первый год работы?
Ну, я не знаю, может быть, между 3 с плюсом и 4, ну, ближе, может быть, к 4. Говорится, в принципе, довольно много, да, и довольно много свежих идей появляется. В том числе появляются и те идеи, которые во времена Лужкова как бы были в загоне, да, потому что, действительно, я вот и сам в свое время писал, так сказать, по этому поводу, что на самом деле Москва все эти годы развивалась по такому сырьевому принципу, как и вся страна. Сырье для Москвы – это была земля. Вот продажа земли под застройку и строительный бизнес фактически и вот стал такой идеей фикс для Москвы. Что, в общем, не означает, что у Лужкова не было успехов. Они, естественно, были. И система управления он выставил достаточно эффективно. Сейчас многие идеи, которые связаны с тем, чтобы отойти от такого, так сказать, вот сырьевой направленности, они действительно озвучиваются. Но как они будут реализовываться, посмотрим. Посмотрим, потому что этот проект с расширением Москвы, знаете, он такой, конечно, интересный, но немножко лукавый. Нам говорят, что вот он растянут на 20 лет. Нам говорят, что вот эта территория будет 20 лет осваиваться. А вот когда она освоится, тогда все нынешние проблемы Москвы, вот они тогда вот решатся. Но совершенно очевидно, что через 20 лет не будет уже, так сказать, у власти ни Собянина, ни нынешних депутатов, и многие из нас вообще забудут про эти обещания. То есть это такой очень интересный ход, который нас отсылает в далекое будущее, например, к коммунизму. Вот давайте сейчас поживем так.
Через 12 лет.
Когда будет коммунизм, да, вот тогда, так сказать, все и будет хорошо, а сейчас пока надо на коммунизм поработать. Что касается Ресина, с Ресином все понятно. Ресин был проводником для Собянина по лужковской системе власти. Так сказать, он, видимо, свою функции закончил, теперь
уходит
на пенсию.
Какой красивый образ. Да. Я представил, знаете, проводника,
как
сталкер,
да.
Но я представил проводника не из фильма «Сталкер», а я представил проводника в вагоне.
Ну, не знаю, это кому что, но фактически он действительно помогал Собянину освоить лужковскую систему, которая была создана, она действительно была такой фундаментальной. Вот, а теперь, так сказать, все может отдыхать.
Вы заметили какие-то вот принципиальные, что-то принципиально новое? Вот можно сказать, что за год Москва, ну вот в этом поменялась.
Ну, принципиально новое, естественно, это самый грандиозный — это проект с расширением. Mm-hmm. Несомненно. Это самый
Москва
грандиозный.
Уже, в принципе, другая получается.
Ну, в общем, формально да. Хотя де юре это даже до конца не оформлено. Да? Но формально она другая, и все планы фактически устремляются вот на эту новую территорию. Это уже интересно, просто за год мы не могли этих изменений увидеть. По таким чисто внешним изменениям, ну, вот сносят ларьки у метро. Ларьков посносили много. Ну, я лично думаю, что это скорее плюс, чем минус, да. Хотя для владельцев ларьков, наверное, это катастрофа.
Ну, я напоминаю, телефон прямого эфира. Давайте предлагаю вам высказаться, дорогие радиослушатели и телезрители. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Обсуждаем сегодня. А вслед за Муаммаром Каддафи и Сергеем Семеновичем Собянином, который сегодня дал большую пресс-конференцию, сделал ряд важных заявлений. Что думаете вы? Год прошел, а вам как этот год? Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, это я, да?
Да, это вы. Говорите.
Я могу вернуться к Каддафи, нет?
Ну, если вас не отпускает, возвращайтесь. Только представьте, пожалуйста.
Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот Муаммара Каддафи, в общем, как известно, вот сейчас передали, убили. На очереди еще ряд государств. Не в этой связи в Израиле выпустили 1000 там с лишним ребят. Не на их ли место, в других ролях и там это. Mm-hmm. Вот мне интересно вот это.
Понятно. Будем считать, что это по скриптам к теме Муаммара
Каддафи. Это позвоните в Израиль и узнаете.
Да. Давайте другой звонок выслушаем. Здравствуйте, представьтесь.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день. Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Вы знаете, я два тезиса, так сказать, начал. Вот первый момент такой, что вот я слышал по радио о том, что выделены средства массовой информации какие-то миллиардные деньги, так сказать, в общем, так сказать, из бюджета, да? Второй момент, что вот, переключая каналы, информация по поводу действий Собянина, вот слово-слово, она повторяется, в общем, ничего не меняется. И mm-hmm. только вот один раз прозвучало, что те дома, точной застройкой, которые были еще решены при Лужкове на 2011-2012 год, и те старые дома под снос в центре Москвы, которые были намечены, все это остается в планах Москвы. Ну и как мы оценим тогда вот, в чем творчество Собянина?
Угу. Спасибо.
Вот вопрос.
Спасибо большое. Хотите что-то прокомментировать?
Ну, я, честно, не понял, о чем идет речь, о каких там домах идет речь.
О том, что не будут сносить. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, а что говорит про Собянина? Вот смотрите, плитку клали гастарбайтер, то есть неквалифицированный рабочий. Почему не наняли рабочих, которые имеют специальность плиточник? Это первый вопрос. Значит, лежит неровно во всех направлениях. Она неровная во всех плоскостях. Вот. И по поводу, наверное, тоже заявление может делать, чтобы он, может, прислушается. Убрать гастарбайтеров из наших муниципалитетов всех, незаконно работающих, которые не платят налоги. По поводу переходов подземных, строить их два раза шире и там делать торговые площади сразу, что это будет доходы в бюджет, и не оправдает их все время высказывание, что они нам невыгодны, эти переходы. И третье, это туалеты. Надо не строить туалеты и не ставить эти ужасные кабинки, а во всех магазинах, кафе, ресторанах, везде, как в Макдональдсе, сделать общедоступные те туалеты, которые уже существуют. И в метро они, кстати, тоже есть. В отделениях милиции, в фельдшерских пунктах они есть туалеты. Там их нужно отремонтировать и открыть для всех. Вот, что я хотел сказать.
Спасибо, спасибо большое. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь.
Федор меня зовут, добрый вечер.
Здравствуйте, Федор.
Ну, в двух словах хотел сказать, в принципе, Собянину доверяю. По крайней мере, меняемая какая-то позиция, и видно, что человек что-то хочет менять. Даже эти выделенки, которые особенно уже набили, и то лучше пускай так, хоть что-то делает, чем не делает ничего. Uh-huh. Это первое. А второе, хотел вот нашему гостю задать вопрос по поводу расширения Москвы. Это не просто увеличение ресурса земельного, про который мы говорили, сырьевой. То есть не выльется ли это в увеличение сырья, и опять же Москва будет торговать землей, только уже больше, в два раза.
Да, конечно, конечно.
Спасибо,
естественно,
Федор, да,
естественно, что это примерно, так сказать, похожее направление. Получаем новые, так сказать, участки для застройки и новые заказы для строительного бизнеса. Вопрос этот совершенно очевиден. Вопрос в другом, что Собянин, по крайней мере, сейчас обещает, что эта территория будет осваиваться по-другому. Mm-hmm. То есть он говорит, да, конечно, там будет строительство, но они обещают осваивать ее по-другому. То есть это не будет супер уплотнение, как мы сейчас mm-hmm. это видим, ну, видели все последние годы в Москве. Это не будет, так сказать, застройка там стекляшками, имеется в виду, так сказать, торговыми центрами и прочее-прочее. Это будет более разряженная застройка, низкоэтажное строительство, больше зеленых зон, так сказать, более комфортное условие для жилья и для работы и прочее-прочее. Посмотрим, как это будет. Будет ли это так, я не знаю. Но то, что это новые заказы для строительных компаний, это, конечно, это совершенно очевидно.
Еще любопытное заявление сегодня сделал Сергей Собянин. Честно говоря, я бы не хотел менять место работы, сказал мэр журналистам сегодня на пресс-конференции. Все-таки ходили слухи о том, что Собянин куда-то уйдет после думских выборов. Самые разные были версии. Ну, правда, еще до того, как тандем определился своим будущим. Вот сейчас, как вы видите, политическое, скажем так, будущее Собянина останется? Действительно, будет ли он мэром Москвы в ближайшие там, 5-4-5 лет? Или что-то может измениться, и он может куда-то пойти на повышение?
Что касается заявления, оно вполне грамотное, технологичное, сделано оно тоже, так сказать, в предвыборном контексте. Это совершенно понятно. Потому что как раз обвинение Собянина со стороны его недоброжелателей в том, что он здесь временный, это одна из проблем как бы избирательной кампании. Uh-huh. Да? Потому что Собянин фактически стал во главе списка «Единой России», и он является таким региональным паровозом, да, по крайней мере, должен им стать. Поэтому, естественно, призывать голосовать за собственный список, если ты вроде как пакуешь чемоданы, как-то странно. Поэтому заявление с технологической точки зрения совершенно понятное. Насколько здесь задержится Собянин в должности мэра, неизвестно. Я не думаю, что он быстро может покинуть это место, потому что все-таки надо показать осязаемые результаты работы.
Угу. А пока что, кроме плитки рекламных растяжек, их, точнее, их отсутствия, мы мало что видим.
Нет, все-таки есть. Вот те же ларьки, там эти работы по этим выделенным полосам для общественного транспорта. Есть что-то, хотя с плиткой, я согласен, ход неудачный. Я считаю, что те, кто посоветовал ему значит, пойти вот по этому пути, вот эту кампанию по плитке сделать, они ему только, так сказать, сделали хуже. Да? Это его имиджу, к сожалению, реально повредило. Но я вернусь к тому, что для того, чтобы уйти на серьезное повышение, все-таки нужны реальные осязаемые результаты, которые можно было представить. Все-таки план по расширению, это, конечно, все грандиозно, но это все в далеком будущем. А результаты нужны. Поэтому я не думаю, что сразу после выборов в Госдуму Собянин может куда-то уйти. Кроме всего прочего, многое будет зависеть от результатов «Единой России» на выборах в эту самую Госдуму по Москве. Будут ли они такие же, как и Глушкове? Естественно, что Собянин и его команда будут к этому стремиться, для того, чтобы показать, что вот на самом деле москвичи нам доверяют. Будут ли они такими или нет, неизвестно.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Ну что ж, я еще одно обещание Собянина скажу в завершении нашей программы. Мне кажется, оно на самом деле самое важное. Сергей Собянин пообещал сделать жилье в Москве более дешевым и доступным. Хочется в это верить, потому что, как известно, квартирный вопрос испортил москвичей. В этой студии этот час вместе с нами был генеральный директор Центра политической конъюнктуры Сергей Михеев. Сергей Александрович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Поговорили о Каддафи и о Собянине. О Медведеве поговорим в следующей части нашей программы о том, как живется в России предпринимателям. Но обо всем об этом уже после новостей в теле- и радиоэфире «Комсомольской правды».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.